Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы, как всегда, в этой программе будем говорить о некоторых важных, интересных событиях последних дней. И вместе со мной обсуждать эти события сегодня будет мой гость, писатель, публицист, критик литературный, литературовед, историк литературы, профессор Мариэтта Чудакова. Мариэтта Тамаровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Приветствую. Спасибо большое, что вы согласились принять участие в нашей сегодняшней программе. Специально для тех, кто не знаком с Мариэттой Тамаровной, о ней несколько слов расскажет Марина Максимова.
В 12 часу ночи 20 августа 1991 года редкая цепочка людей двигалась от метро «Баррикадная» к Белому дому. Среди них была женщина. Она не собиралась туда идти, но ее вытащили они, оскорбительно объявив комендантский час, указав москвичке, до каких часов можно ходить по родному городу. Они – это те, кто выступал на стороне ГКЧП. Она – Мариэтта Чудакова. Родилась в столице в многодетной семье инженера, закончила филфак МГУ, затем аспирантуру, защитила диссертацию. Преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ. Долгое время проработала в Ленинской библиотеке. С начала перестройки литературный институт, а также курсы лекций в университетах США и Европы. Доктор филологических наук. Дело всей жизни изучение творчества Михаила Булгакова, за что получила всеобщее признание. Вообще, по истории русской литературы советского времени, поэтике, архивоведению, текстологии и русской истории 20 века Мариэттой Чудаковой написано несколько книг и около 300 статей. В первое постсоветское десятилетие стала писать статьи по проблемам современной политической, а также социальной жизни России, чем успешно занимается до сих пор. Критикуют как власть, так и тех, кто находится к ней в оппозиции. По словам Мариэтты Чудаковой, цитата, «советские десятилетия не прошли даром, отбивали от трудов, приучали к зелью, а из тех, кто не приучился, за последние годы трезвомыслящих тоже сильно убыло. Достаточно, увы, послушать последние хотя бы речи некоторых демократов, будто решил человек поджигать свечу с обоих концов, а там будь что будет. Для политика – подходящая политика». Другая цитата про власть. «Сейчас она больше готова к нужному себе результату, поскольку противящихся не видно и не слышно». И еще о творчестве Мариэтты Чудаковой. В прошлом году вышла в свет очередная книга. К удивлению многих, это не работа по филологии или по литературе, а первый из трех детективов для детей и взрослых. Он называется «Дела и ужасы Жени Осинкиной. Тайны гибели Анжелики». В книге автор без скидки на возраст говорит о множестве проблем нашей страны. От пьянства до обветшавших городов. О позоре возвращения к сталинскому гимну и о цене большевизма. Недаром в первой же главе звучит фраза «Книг, которые читать, рано не бывает. Бывают такие, которые читать поздно».
Я напомню, вы можете присылать ваши вопросы на эфирный пейджер 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Кроме того, мы получили от вас ряд вопросов на наш сайт в интернете. И тут я сразу хочу оговориться. Я напомню, что наша программа «Разбор полетов» – это программа о важнейших событиях за неделю. Гости этой программы – не обязательно профессиональные политики, политологи, журналисты, пишущие на политические темы. Очень часто я совершенно сознательно приглашаю в эту студию людей, далеких от политики. Далеких в том смысле, что они не погружаются каждый день в хитросплетение сиюминутной политической борьбы. Не собирают обрывки информации о подковерных интригах в Кремле, Белом доме, Государственной думе, а смотрят на все происходящее в стране и мире, ну, скажем, немного со стороны и даже как бы сверху вниз. Приглашаю людей известных, творческих, уважаемых за независимость суждений, за глубину мыслей, если угодно, глубину чувств, за образованность и эрудицию. Это могут быть писатели, ученые, режиссеры, бизнесмены, литературоведы, как вот мой сегодняшний гость Мариэтта Чудакова. С ней мы сегодня не будем, извините, говорить о Булгакове. Если, разумеется, только сама Мария Тамаровна не обратится к каким-то примерам из его жизни и творчества, из того времени, когда он жил и творил, чтобы проиллюстрировать какие-то собственные мысли, касающиеся нашего сегодняшнего времени. Поэтому вот те вопросы, которые касаются непосредственно «Мастера и Маргариты», Булгакова, недавнего сериала и так далее, я сразу приношу свои изменения, об этом мы сегодня говорить не будем. А первая тема, которая в какой-то степени уже в зубах навязла, но тем не менее это главная тема, касается событий, которые происходят на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и вокруг Израиля. И некоторые подробности последних событий в этой сфере напомнит Алексей Осин.
Черный ящик. Расшифровка.
Ирану и России, как сообщает агентство «Франс Пресс», удалось достичь в Вене очень серьезных договоренностей. Они, по словам иранских источников, в целом учитывают и требования мирового сообщества относительно ядерной программы, и определенные интересы самого Тегерана. При этом детали неизвестны. Наша радиостанция связалась с российским МИДом. Там от комментариев воздержались, однако дали понять, что вскоре могут последовать некие официальные заявления. Ранее в пятницу сообщалось, что очередной раунд переговоров по ядерной проблеме Ирана в Вене с участием представителей официального Тегерана и Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, вновь завершился безрезультатно. Камнем преткновения по-прежнему являлось нежелание Ирана возобновить мораторий на работы по обогащению урана. Ранее в четверг провалом завершилась и встреча на эту тему в российской столице. Напомню, что Москва несколько месяцев пыталась выступить посредником в конфликте, предлагая Тегерану перенести спорный процесс обогащения урана на территорию России и осуществлять его силами совместного предприятия. Данная инициатива нужна для контроля за всеми работами, а также для того, чтобы исключить возможность использования обогащенного урана для создания оружия Ираном. Однако усилия Москвы не принесли никаких видимых положительных сдвигов. США, в свою очередь, обвиняют Исламскую Республику в сознательном затягивании переговоров. Иран же утверждает, что именно настойчивость Вашингтона в вопросе передачи ядерного досье в Совбез ООН разрушает российское предложение. Добавлю, что переговоры между представителями Евротройки и Ирана продолжатся 6 марта. Также на понедельник запланировано и заседание Совета управляющих МАГАТЭ. На нем может быть принято решение об отправке иранского досье в Совет Безопасности. Шансы, что так и произойдет, по мнению наблюдателей, теперь очень высоки, как и в перспективе введения антииранских санкций. Еще один немаловажный аспект ближневосточного конфликта – это очередной виток напряжения между Израилем и Палестиной. После прихода к власти в автономии радикальной организации «Хамас». Москва, как ко-спонсор ближневосточного урегулирования, попыталась выступить посредником, причем пригласив представителей группировки в Россию от имени Владимира Путина. Однако под давлением Запада, который рассматривает «Хамас» как террористическую организацию, российские власти понизили статус визита и едва его не сорвали. Но все надежды на миротворческую миссию Москвы похоронили сами палестинцы. Глава делегации Халед Мишаль в пятницу по прибытии в столицу России выступил с заявлением, что Хамас не собирается признавать Израиль, а именно это и является главным требованием Запада и Тель-Авива для продолжения выполнения всех ранее принятых мирных инициатив возобновления дальнейших переговоров.
Перегрузки в пределах нормы.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Разбор полетов». В гостях у нас сегодня Мариэтта Чудакова, знаменитый российский литературовед, историк литературы, который в последнее время, вот Мария Тамаровна жаловалась мне перед эфиром, очень часто приходится выступать на темы, совершенно далекие от литературы. Вот как бы вы ответили на такой вопрос, Мария Тамаровна, я как раз цитирую вопрос, который, ну, даже реплика какая-то, это не вопрос, Виктор, который представляется как, почему-то в кавычках, диктор из Московской области, пишет нам на по интернету, на сайт наш «Эхо Москвы». Переговоры с Хамас, суверенное право России, вот и все, хватит в воду вступит толочь. Мол, имеется в виду, я со своей стороны, видимо, комментирую то, что он пишет, мол, хватит говорить о том, что негоже с террористами садиться за стол переговоров. И Шарон, это он уже продолжает, уничтожал мирных жителей лет 30 назад, и Арафат уничтожал израильцев. Так у него прямо в тексте, израильцев. Да и много чего было, бомбежки Югославии, например. Что ж теперь, не с кем и не разговаривать? Ни с кем и не разговаривать. И, с другой стороны, наверное, отчасти реагируя на этот вопрос, потому что они были в открытом доступе, Вадим из Иерусалима прямо к вам обращается. Уважаемая Мария Тамаровна, чем вы можете объяснить тотальную ненависть россиян к Израилю? Это бытовой антисемитизм или действительно выгодно дружить с головорезами из Хамаса? И принесет ли это какие-то блага россиянам? Какие выгоды от этой дружбы?
Так ваш вопрос какой, Евгений Алексеевич?
Мой вопрос, вот я в данном случае выступляю ретранслятором вопросов, которые вам задаю.
Первое, вопрошающее, это даже не вопрос.
Ну, что хочу, то и ворочу.
Эмоция, да, такая эмоция, по-видимому, так сложилась в его жизни, что историю России 20 века он мало изучал, может быть, в школе плохой учитель истории был, он, наверное, молодой человек, сейчас уже все-таки кое-какие вещи рассказывают в учебниках.
Например,
дело
о чем?
В том, что, просто вообще и самому думать уже можно кое над чем. Помог нам, Россия, нам, людям России в 20 веке, помог пакт с Риббентропом, с Гитлером, союз Сталина?
Войну оттянули в учебниках?
Нет, наоборот.
Десятилетиями писали,
как? Открыли, наоборот, открыли дорогу мировой войне, по-моему, любой, я уж не знаю, служивший, не служивший в армии мужчина, любой, по-моему, не служивший может просто дважды два сложить, два и два, что получится. Каким же образом? То есть дали Гитлеру возможность быть спокойным насчет Востока и устремиться на Запад. Он, может, еще войну бы через несколько лет только начал мировую, а может, вообще бы не начал, побоялся бы.
Вообще-то, если быть точным исторически, он сначала пошел на Восток, на Польшу, да?
Нет, это была не Польша, это была не просто на Восток.
1 сентября,
тем более,
1 сентября 1939 года.
Это и было, что я начинаю...
Вторая мировая война началась с агрессии против Польши.
Нет, мы же открыли ему дорогу к войне. Тут Сталин открыл ему дорогу к войне, тут нечего... Даже в деталях копаться, все же ясно. Мы заключили, сказали вот эти тайные особенно договор, что Польшу разделим, это он уже ясно понимал. Прибалтику, дайте нам Прибалтику, сами берите то, сами вступайте в Польшу. Началась война мировая, уже ясно было, что Англия и Франция вступят, когда там все было это решено. То есть это он как бы войну с Западом начал. Вот. А как это оттянул с нами? Мы, опять-таки, любому человеку, по крайней мере, я всегда рассчитываю на разум мужчин, они ближе к военным делам. Но ведь это ясно, что то у нас была буферная зона, Прибалтика и Польша, значит, Германия начинает войну, подходит к границам, но еще несколько часов надо, да, чтобы пройти эту буферную зону. Значит, можно успеть приготовиться. Сталин соединил нашу Россию, сделал границу с Германией практически. Как это для нас безопасность или нет? Но дело не в этом, а в том, что есть вещи, которые нельзя делать. А уж в 21 веке, тем более, если государство, Иран, объявило, что его цель уничтожение другого государства, с которым у нас отношения нормальные, да? Если Хамас, придя к власти, значит, демократическим путем, объявляет, что будет уничтожать соседнее государство, то великой по своей культуре, духовному наследию, повторяю это, стране России, какие бы у нее экономические не были сложности, она остается великой по своему духовному багажу. Ну как ей, к лицу рваться во что бы то ни стало, быть в нормальных, что называется, дипломатических отношениях с этим. Я вполне понимаю желание вот не сразу разрывать вот эти, вот вроде начали какие-то экономические дела раньше еще с Ираном, но не можем же мы так сразу, вроде мы попробуем, да если так сказать, это вроде бы понятно, что не хочется сразу все бросить, но в то же время бывают моменты выбора серьезного, которые, понимаете, сразу говорят очень многое об авторитете государства. Я считаю, что авторитет государства в мире, он вот завоевывается такими крупными решениями, что есть вещи, которых мы не делаем. У нас появилась какая-то странная в большом количестве нашего населения понять, а это значит под дудку. Боже мой, ну, под дудку Запада. Ну, ты не считай так. Ты знай сам, что ты действуешь не под чью-то дудку, а что ты сам из своих высокоморальных соображений считаешь, что это нельзя. И тебе уже все равно, кто как будет говорить. По-моему, это для человека каждого важно. Самостоятельно, само сознание, что ты поступаешь самостоятельно. Хотя кому-то, может быть, и кажется, что ты не самостоятельно. И государству это очень важно. Поэтому то, что сейчас наши игры с Ираном и с Хамасом, мне, как гражданке своей страны, крайне неприятны. А на второй вопрос отвечу. Нет, я, конечно, нисколько не ощущаю, что наше население в целом ненавидит Израиль. Нисколько. Я множество разговоров слышу совершенно таких глубинки России, что называется, совершенно доброжелательных. Нет, у нас множество антисемитизма полно, как извиняюсь, и во Франции, бытового антисемитизма, как в разных странах. Другое дело, что у нас не ведется серьезная борьба с этим, так сказать, общественной в каком-то смысле и со стороны власти. Потому что если антифашистская демонстрация в Париже, впереди идет мэр, и вообще в любом городе Европы. У нас, господи, в этом антифашистском шествии, чтобы его вообще добиться у власти Москвы, и то предприняли много усилий. Вот это очень плохо. Но я считаю, что у нас именно население в целом, нет, конечно, оно не заражено этим. Другое дело, что не встречают настоящего сопротивления те, кто этим заражены. Вот в чем беда наша.
Мария Тамаровна, а вот такой смешной вопрос, который сегодня задавали на «Эхе Москвы» днем. Потому что есть проблемы иранской ядерной программы и иранской ядерной угрозы какой-то потенциальной, а есть проблема угрозы птичьего гриппа. Вот вас лично что больше беспокоит, иранская ядерная угроза или птичий грипп?
Птичий грипп должен беспокоить весь мир, потому что мне четко и ясно рассказал один из крупнейших наших вирусологов, Николай Вименович Каверин, академик Академии медицинских наук. Он мне еще года полтора назад сказал, что ни о чем вообще думать сейчас не может, и вообще несколько иронически сказал, что и никто не должен ни о чем другом думать, кроме того, что, не дай бог, появится вирус вот человек от человека. Если хоть один человек заразит, будет один случай заражения человека от человека, то это будет пандемия, от которой нет спасения, это пойдут сразу, счет пойдет на миллионы и все такое. Поэтому, конечно, вот эта опасность, она нас в каком смысле должна беспокоить? Вот, должен быть совершенно, так сказать, должны насторожиться все, кто ведают нашим здравоохранением. То есть, и вообще-то очень важно поднимать уровень наших поликлиник, как говорится, по всей стране и больниц. И вообще все, это важно ежеминутно, ежедневно. Но вот в связи с этим, чтобы уметь распознать, я не представляю, как у нас это будет, честно скажу. Халатность огромная, непрофессионализм очень много, так я бы сказала, боковым образом, но связано с до сих пор было с очень низким уровнем зарплаты, сейчас вот она повышается. Не знаю, успеет ли повыситься, извините, профессионализм. Пойдет ли приток обратно в больницы профессиональных медиков. Это меня очень волнует. А что касается угрозы, ну, я не знаю, сравнивать, честно говоря, не буду взвешивать на весах, но мы в большей степени, мне кажется, если говорить о том, что наше государство может больше повлиять, то, наверное, на то, чтобы Иран не вооружился ядерными делами, делишками, мы, наверное, больше можем повлиять, поскольку мы сейчас, в общем-то, ведем осторожную, но опасную игру с огнем.
Понятно. Ну, должен вам сказать, вы, наверное, не слушали сегодня «Эхо Москвы», во всяком случае, вы мне так сказали.
Нет,
что...
я не слушал, мне некогда, действительно. Я
на самом деле 65% тех людей, которые сегодня приняли участие в телефонном опросе на «Эхе Москвы», они сказали, что все-таки их угроза птичьего гриппа беспокоит значительно больше, 65%. Ну, вы в большинстве. Вы вместе с большинством.
Правильно, так потому что это угроза жизни близких. Себе-то ладно, бог с ними.
При этом не нужно, наверное, все-таки забывать и про иранскую ядерную программу.